Sarah Нагородцев on the BBC.
Добро пожаловать на наши рок-посевы. У любителей телесной гигиены десятилетний юбилей. Помните, 10 лет назад ввели талоны на мыло. Всякие мысли забродили тогда у меня в голове. Вспомнилась английская пословица «cleanliness is next to godliness», то есть «чистота, как Бога красота». Или научение матушки, которая повторяла мне, что культура человека, севушка, измеряется количеством потребляемого им мыла. На что я по юной дерзости своей добавлял «да, в бане». Потом припомнил, что лежит у меня где-то дореволюционный прескурант по мылу. Разыскал. Это буклет парфюмерной фирмы «Товарищество Брока и Ко», напечатанный столетия назад. В этом прескуранте почти на 100 страницах приведены благоуханные товары, выпускавшиеся в мрачные годы царизма. Оказывается, телеграммы за границу уже тогда можно было посылать на 27 языках, включая богемский и рутенский. Далее список неприсутственных дней, то есть когда на работу не ходили. Тут Масленица, Пасха, день рождения его императорского величества 6 мая. Всего 36 дней в году. А посчитайте, сколько от этих 36 праздничных дней теперь осталось. И вообще согласитесь, господа, то будущее, в которое мы 10 лет назад без мыла лезли, теперь, кажется, настало. Листаем рок-хронику. 5 декабря. 30 лет назад, в 68 году, Грэм Нэш покинул знаменитую тогда группу The Hollies. Он был не согласен с планом, с творческим планом, записать пластинку песен Боба Дилана. Оставшись в подавляемом меньшинстве, он группу покинул и сформировал собственную, знаменитую впоследствии Crosby, Stills & Nash. 5 декабря 68 года Rolling Stones выпустили в свет пластинку Beggar's Banquet – «Банкет попрошаек». Если помните, на обложке они восседают в средневековой зале, стол ломится от яств, собаки глодают брошенные им кости. В таком же стиле роллинги и отпраздновали выпуск пластинки в настоящей средневековой зале, снятой для этого случая в Лондоне. 25 лет назад, в 73 году, Pink Floyd выпустили альбом «An I Spare», двойную пластинку, в которую вошли два первых диска группы. 5 декабря 1935 года родился Литл Ричард, урожденный Ричард Пенниман. Он появился на свет в штате Джорджия. 5 декабря 1940 года в Уэльсе родился Джон Кейл, вокалист и мультиинструменталист из Velvet Underground, бархатное подполье, которое он зачинал с Лу Ридом. 6 декабря. День пластиночного пирата. Почему? Да потому что 20 лет назад, в 1978 году, Федеральное бюро расследований Соединенных Штатов подготовило и провело рейды в 5 американских городах, конфисковав пиратского оборудования по производству пластинок на сумму в 100 миллионов долларов. В тот памятный день половина пиратской промышленности Америки была стерта с лица земли. 7 декабря в 49 году в Калифорнии в городе Помона родился Том Уэйтс, певец и сочинитель, любимец пишущей российской интеллигенции. 8 декабря обведено в календаре битлолога толстой черной рамкой. В этот день в 80-м году в Нью-Йорке у подъезда своего дома Dakota Apartments с 4 выстрелами в упор был убит Джон Леннон. 8 декабря 43-го года в Мельбурне, но только не в Австралии, в американском штате Флорида, родился Джим Моррисон, певец и сочинитель, основатель The Doors, ныне обитатель кладбища Пер-Ла-Шез в Париже. 9 декабря, 25 лет назад, в 73-м году, в Лондоне состоялась премьера рок-оперы «Томми». В постановке приняли участие Род Стюарт, Кит Мун, вокалист The Who, Роджер Долтри, Стив Уинвуд, игравший в группе «Крим», и киноактер Питер Селлерс. 11 декабря – дата из отечественного календаря. В 54-м году родился Андрей Макаревич, вокалист «Машины времени», известнейший автор известнейших песен, знаменитый кулинар. из последних новостей. Мэрилин Мэнсон причинили в гостиничном номере на прошлой неделе ущербу на 25 тысяч долларов. И не в какой-нибудь там гостинице, а в самом Шератоне в центре Нью-Йорка. Ну, вам, конечно, интересно, какой именно ущерб? Да, раковины до ванны поколотили, телефоны пообрывали, ковры пожгли. Директор гостиницы заявил в газете «Нью-Йорк Таймс», что ему было твердо обещано: группа будет вести себя смирно и прилично. Но как только они ввалились в вестибюль, сказал директор, ведя на поводу девушку, всю увешанную с ног до головы цепями, я сразу почувствовал что-то недоброе. Конец цитаты. Справедливости ради он отметил, что группа заплатила за все повреждения без разговоров, только вот сфотографировала на память 4 гостиничных номера, по которым как будто Мамай прошелся. Но это так, для сувенира, мало ли. Может, на будущую пластинку фотки поместят. Продолжение истории с Джорджем Майклом. Помните, в апреле в Лос-Анджелесе в общественном туалете в парке он неприлично приставал к мужчине. А тот взял да и оказался переодетым полицейским. Джорджа Майкла тут же подбил рученьки и в участок, потом был суд. Судья влепил ему 80 часов общественно полезного труда, а конкретнее – работы на кухне, благотворительной организации, которая готовит и доставляет горячую пищу жертвам СПИДа. Джордж Майкл приготовился было отбывать повинную, прибыл в кухню в белоснежном переднике новейшего фасона. А ему и говорят, судья передумал. Ты идешь работать телефонистом, будешь агитировать школьников, заниматься благотворительностью. Джордж Майкл тут же собрал 23 ноября пресс-конференцию в Лос-Анджелесе и сказал, что знает, откуда ветер дует. Дело в том, что недавно вышел его видеоклип к песне «Outside». Там один к одному воспроизводятся события в злосчастном туалете. И у зрителя сомнений нет. Жертву ареста, как говорится, подставили. Судья, видимо, этот клип посмотрел и, посмотрев, принял решение перевести Джорджа Майкла на другую работу с повышением. Но и осужденный-то непрост. Работа на телефоне, конечно, почетная обязанность, говорит он, но ведь ее не сравнишь с нуждами умирающих от СПИДа. Я бы и больше 80 часов отработал. Пусть судья пошлет меня туда, где трудно. Вокалист Кулио, помните песню «Gangsta Paradise», в течение одной недели дважды предстал перед судом, причем в разных странах. 20 ноября он был в Калифорнии, в муниципальном суде. Но я вам рассказывал. Кулио поехал по встречной полосе, его остановили документы проверить, а при нем, во-первых, пистолет без лицензии, а во-вторых, в кармане добрая понюшка конопли. Я сказал Кулио в суде, ехал в тир пострелять, а конопля не моя, невиновный я. Через несколько дней он был в Штутгарте, предстал перед немецким судьей. Речь шла о происшествии ноября 97 года. Кулио якобы украл одежду в дорогом магазине, а когда продавщица потребовала уплаты, он ударил ее в живот. Своим бархатным голосом Кулио твердо отрицал и эти обвинения, мол, не крал, не ударял. Видеоклип «Металлики» к песне «Turn the page» «Переверни страницу» вызвал протест женских организаций, и европейская MTV передавала этот клип в урезанном виде. Сюжет там такой. День из жизни молодой женщины, которая днем работает в стриптизе, а ночью занимается проституцией. У нее маленькая дочурка. Та трогательно поджидает мамочку, пока та вертит нижним бюстом на сцене. Один из клиентов жестоко с ней обходится, и дочь нежно утешает пострадавшую. Смысл протеста феминисток в том, что «Металлика» не имеет морального права делать глубокие обобщения о судьбе женщин. И, наконец, новость, которая греет мне сердце. BBC-ский ветеран, известнейший наш диск-жокей Джон Пил на прошлой неделе был в Букингемском дворце, где ему вручали орден Британской империи, такой красивый золотой крест на такой красной шелковой колодке. Вручал его сам принц Чарльз от имени королевы. Растроганный Джон Пил сказал после церемонии: «Отец всегда считал меня недоумком. Если бы он дожил до сегодняшнего дня, то очень бы мной гордился. Так что орден этот я посвящаю ему и матери. Директор радио 1 BBC сказал журналистам: «Пока в моей груди бьется сердце, Джон Пил будет работать у нас». Вот так Англия почтила своего героя. А что же Россия? Русь! Ау! Не дает Русь ответа. Ну что ж, на этом рок-хронику закончим и перейдем к рассказу об Озике Осборне. Ну, остальное вы вообразите. Песня вам хорошо знакомая — «Sabbath, Bloody Sabbath» в исполнении Озика Осборна. Когда в 79 году Оззи Осборн окончательно покинул Black Sabbath, поклонники тяжелого рока пережили буквально потрясение, сравнимое только, ну не знаю, с распадом Deep Purple. Решение это созревало давно, и первые признаки разногласий внутри Black Sabbath можно распознать было еще в 75 году, когда в июле вышел их шестой альбом «Sabotage». Если на запись первого альбома Black Sabbath ушло всего 2 рабочих дня, черносубботинцы, ну, просто пришли в студию, да и записали отрепетированный материал, то во время записи пластинки «Sabotage» они провели в студии долгих 12 месяцев, то есть рабочий год. По мнению Оззи Осборна, исполняемая группой музыка не должна была терять первозданной простоты. И, кроме того, звучание пластинки, по его мнению, должно было быть воспроизводимо на концертах. Гитарист Тони Айоми думал по-другому. За годы репетиций и гастролей его музыкальное мастерство росло, ему, естественно, хотелось, чтобы последующие альбомы это отражали, хотелось двигаться вперед, экспериментировать, улучшать. На последних альбомах Black Sabbath столько инструментальных и голосовых наложений, что критики начали сравнивать их с пластинкой Queen Night at the Opera, известной грандиозностью своей звукорежиссуры. Для Оззи подобные сравнения были лучшим доказательством того, что Black Sabbath перестали быть в своей области ведущей силой, обленились и завяли. В октябре 1977, вскоре после того, как черносубботинцы официально покинули Великобританию и стали налоговыми эмигрантами, Оззи впервые объявил о своем намерении уйти. Однако уже в январе 1978, после неудачной попытки создать свою команду, он вернулся в родной коллектив и записал с Black Sabbath их 8-ю пластинку «Never Say Die». Несмотря на огромный успех по обеим сторонам Атлантики, Оззи впал в депрессию, начал пить, и летом 1979 его отослали домой в Англию, чтобы он привел себя в порядок. Тем временем группа начала репетировать с временным вокалистом, с Ронни Джеймсом Дио. Из Англии Оззи уже не вернулся. Поначалу он пытался создать группу с 2 блестящими рок-гитаристами Гленном Хьюзом и Гарри Муром, но Глен не хотел гастролировать и вскоре выпал из игры, а Гарри Мур хотел собрать свою команду. После еще 2 неудачных попыток Оззи впал в глубокое уныние, уехал в Калифорнию и проводил дни в барах Лос-Анджелеса. За спасение гибнувшего таланта взялась пластиночная фирма Jet Records, в особенности энергичная дочка директора компании Шарон Арден. Оззи Осборна не только поставили на ноги, встряхнули и заставили просохнуть, ему вернули веру в свои силы, направили в русло созидательной деятельности. По всему Лос-Анджелесу были объявлены прослушивания, и Оззи часами просиживал в зале, слушая десятки гитаристов. В один из дней, вернее, это был даже не день, а 2 часа ночи, на сцену вышел хрупкий, белокурый молодой человек. Оззи спал, сидя в кресле, а проснувшись, принял гитариста за девушку и начал выкрикивать разные надсмешки. Однако, когда музыканты вызвали Рэнди Роудс, заиграл, насмешки стихли. Стоял ноябрь 79 года, и состав новой группы «The Blizzard of Oz», перефразированное название сказки «The Wizard of Oz», был доукомплектован бывшим барабанщиком группы Uriah Heep Ли Керслейком и австралийским басистом Бобом Дейзли, в прошлом участником группы «Манго Джерри», «Чикен Шак» и «Рейнбоу». В августе 80 года вышла первая сорокопятка «Crazy Train» — «Безумный поезд». Остальное вам тоже придется вообразить. Текст много, музыки мало, да и музыка вам хорошо знакомая. Вы ей себе легко можете представить. Продолжаю. Перед первым концертом, состоявшимся осенью 80-го года в Глазго, Оззи страшно волновался. Неудивительно. На концертные подмостки он не выходил 2,5 года и после всего пережитого был в себе, ну, скажем так, не уверен. Концерт, однако, удался на славу. Любители музыкального железа встретили Оззи с поистине рок-н-ролльным энтузиазмом. Англия приняла блудного сына. На очереди стояло завоевание Америки. Завоевание это поначалу шло со скрипом. На американских гастролях за транспортировку оборудования, наем осветительной, усилительной аппаратуры, зарплату рабочим сына и так далее надо платить авансом. Поэтому даже при половинных сборах выступать приходилось все равно. Такие концерты могут действовать деморализующе, но маленькая армия Оззи Осборна упрямо шла вперед. Такая тактика оправдалась. Если в начале года Оззи выступал перед полупустыми залами на 3000, то в конце года желающие попасть на концерт заполняли 18-тысячные стадионы. Постепенно Оззик вошел, как говорится, в струю и стал откалывать номера в своем прежнем стиле, за которые одни его любили, другие ненавидели, а третьи просто боялись. В 80-м году американская пластиночная корпорация CBS, в которую входила фирма Jet, созвала ежегодную конвенцию, на которую Оззи был приглашен как известный исполнитель. По словам самого Оззи, все эти старперы собрались в отглаженных костюмах, и, в общем, было наплевать, кто ты такой. На этот раз я дал слово, что они меня запомнят, я решил стать незабываемым. Во время официальной церемонии в руках Оззи оказался белый голубь. Одни говорят, что он принес его с собой в сумке, другие, что этого голубя мира ему преподнесли. В интервью с газетой «Саундс» Оззи подтвердил, что принес голубя с собой, собираясь выпустить его в подходящий момент. Но пока он ждал, голубь в сумке помер. Как бы там ни было, в самой середине торжественной части Оззи вытащил птицу, откусил ей голову, выплюнул голову на пол и с идиотской физиономией, вымазанной свежей кровью и перьями, уставился на окружающих. Сидевшая с ним рядом секретарша компании начала истерически визжать. Начальство побелело лицом, Оззи под руки начали выводить из зала, и он победно выкрикнул: «Рок-н-ролл не убьешь!» Поначалу корпорация собиралась расторгнуть с Оззи Осборном контракт, потом адвокаты угрожали лишить его работы. Но все как-то постепенно утряслось. Фотограф ухитрился заснять инцидент во всех стадиях. Газеты опубликовали эти фотографии. Реакция читателей была негодующей. Один из них, подписавшийся «Доктор Death, доктор Смерть», обвинил Оззи в мужланстве и посоветовал ему в следующий раз откусывать голову живой кобре. Другой читатель написал в своем письме, что он покупает музыкальную газету, чтобы узнавать о концертах, новых альбомах, а вовсе не для того, чтобы читать о дешевой саморекламе одного из бывших. Подобных писем было много. Поначалу Оззи не обращал на них внимания, но потом разозлился и заявил, что все те, кто прислали письма с жалобами и протестами, по его мнению, жалкие лицемеры, которые по глупости своей верят в систему. Оззи имел в виду то, что люди охотно едят мясо из мясной лавки и чувствуют себя непричастными к убийству, поскольку сами этим не занимаются. «Я бы хотел открыть ресторан», — сказал тогда Оззи, «и каждый раз, когда клиент заказывает бифштекс, я бы приводил живую корову и резал бы ее у него на глазах». После этого Оззи понесло, он стал сообщать все новые были и небылицы, вроде того, как однажды со скуки и по пьяни он из охотничьего ружья перестрелял всех кур, которых разводила его жена, в другой раз под наркотиками он перебил всех семейных кошек и так далее. Музыкальная печать отмечала также, что в свое время Оззи работал на мясокомбинате, забивая в день до 200 голов скота собственными руками. Любому читателю становилось ясно, что психически неокрепшего паренька на столь ответственную работу на предприятии общественного питания ставить, конечно, нельзя. Отрывок с композиции «Мистер Кроли», посвященный Алистеру Кроли, мы вынуждены прервать из-за недостатка известного времени. О проделках Оззи Осборна можно говорить без конца. Упомяну лишь пару историй, произошедших во время первых американских гастролей 80-го года. После перемен в личном составе, которые, надо сказать, происходили довольно регулярно, в группу пришел англичанин Линдзи Бриджвотер. Хороший музыкант, но человек недалекий. Он, естественно, сразу же стал объектом солдатских шуток Оззи. Общеизвестно, что при неправильном подключении аппаратуры инструменталист часто становится концом разомкнутой электроцепи, и касание микрофона может вызвать удар током. Так вот, на одном из концертов Оззи уговорил рабочих сцены, и те с серьезным видом поведали органисту, что электропроводка сцены не в порядке, и что во время игры он ни в коем случае не должен стоять на полу обеими ногами. Доверчивый Бриджвотер простоял весь концерт, переминаясь с одной ноги на другую, сгибая поднятую ногу под себя на манер аиста. Однажды, когда Бриджвотер напился и заснул, Оззи сбрил ему брови и состриг половину волос, а на следующее утро дружески уверял его, что тот сделал это сам. Для дезинфекции туалетов, кухонь и прочего на Западе выпускается концентрированное жидкое едкое мыло с хлоркой, так называемый «Доместос». Рекламная фраза «Доместоса» – «Он убивает всех микробов насмерть». Когда один из рабочих сцены заболел, простите, венерической болезнью, и обратился к Оззи за советом, тот, недолго думая, порекомендовал убить болезнетворных микробов «Доместосов». «Вы бы слышали, как он вопил!» — вспоминал потом со счастливой улыбкой Ози. «Просто невероятно! С мошонки у него вся кожа слезла!» Рассказ наш мы прервем временно до следующей недели. Прощаюсь, до встречи в том же месте, в тот же час на будущей неделе. Пока, всего вам самого-самого лучшего! Счастливо вам, ребята!
Сева, Сева, Новгород!